Говорит Радио Свобода. В России отмечается День памяти жертв политических репрессий.
Политические репрессии и убийства по политическим мотивам, потому что расстрелы – это настоящие убийства, не могут быть ничем оправданы.
В Башкирии адвоката лишили адвокатского статуса за то, что он осмелился критиковать судебную систему.
Официальная формулировка, огульная, острая критика судебной власти.
Почему крупнейшее литовское издательство решило изъять из продажи книги писательницы Руты Ванагайте?
Многие мне говорят, если уже партизаны не были героями, тогда вообще в литовской истории вообще героизма не остается. Люди принимают это очень болезненно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 30 октября. Итак, сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, на проспекте имени Сахарова в Москве открыт монумент «Стена скорби», созданный по проекту скульптора Георгия Франгуляна в соответствии с президентским указом о возведении мемориала жертвам политических репрессий. Против открытия памятника выступила большая группа бывших политических заключенных и участников демократического движения в Советском Союзе. В открытом письме, опубликованном на сайте kasparov.ru, говорится: «Нынешняя российская власть, анонсируя открытие памятника, пытается сделать вид, что политические репрессии – это дела давно минувшие, а потому память о жертвах этих репрессий может быть увековечена. Мы с уверенностью заявляем, что нынешние российские политзаключенные достойны нашей помощи и внимания ничуть не меньше, чем жертвы советского режима, достойны нашей памяти и уважения. Невозможно искренне скорбеть о прошлом и лукаво закрывать глаза на настоящее. Нельзя разделять жертв политических репрессий на тех, кому уже можно ставить памятники, и тех, кого можно пока не замечать. Нельзя участвовать в памятных мероприятиях власти, которая на словах сожалеет о жертвах советского режима, а на деле продолжает политические репрессии и подавляет гражданские свободы в стране. Нельзя позволять авторитарной власти одной рукой открывать памятники жертвам репрессий, а другой творить произвол и беззаконие. Сотрудничество с властью в этом вопросе по меньшей мере аморально». Письмо подписали Александр Подрабинок, Мустафа Джемилев, Владимир Буковский, Игорь Губерман, Павел Литвинов и другие бывшие советские политзаключенные и диссиденты. И в эти дни Комитет гражданских инициатив, Музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти запустили новый сетевой проект «Сталин дал приказ», чтобы рассказать о реальных репрессированных людях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Совместный проект Комитета гражданских инициатив, Фонда памяти и Музея истории ГУЛАГа под названием «Сталин дал приказ» призван не только напомнить о страшной цене, заплаченной за порядок в стране, но и объяснить, что за цифрами стоят судьбы конкретных людей. Рассказывает пресс-секретарь Комитета гражданских инициатив Анастасия Урнова.
Последние социологические опросы показывают, что довольно большое количество людей вообще никогда не слышали о том, что наша страна переживала период репрессий, политических репрессий и государственного террора времен СССР. И в том числе наибольшее количество людей, не знакомых с этим понятием, как раз-таки это молодые люди в возрасте где-то до 24-25 лет. Там, да, есть разные цифры опросов, но все равно часто они неутешительные. Это первая причина. А вторая причина – не только отсутствие знания, но и волна ресталинизации и такого довольно, можно так выразиться, благосклонного отношения к репрессиям, когда люди склонны оправдывать их и говорить то, что, ну да, возможно, это была такая государственная необходимость, что было невозможно избежать ради сохранения порядка в стране. А нам же кажется то, что политические репрессии и убийства по политическим мотивам, потому что расстрелы – это настоящие убийства, не могут быть ничем оправданы и уж, конечно, не какими-то там благими целями и общими задачами государства.
Среди участников проекта достаточно много известных людей. Как они подбирались и насколько охотно эти известные всем люди шли на контакт?
Мы обратили внимание на ту тенденцию, на ту проблему, которую я сказала выше, и поняли, что должны каким-то образом на это отреагировать. Мы связались с музеем ГУЛАГа, фондом памяти, связи. С музеем ГУЛАГа мы уже довольно давно сотрудничаем. Это не первый наш совместный проект. И нам кажется, что о такой теме важно говорить вот именно с такими организациями. И мы не первые, кто говорит о том, что политические репрессии – это плохо. Но, как правило, когда начинается разговор на эту тему, он выливается в такое довольно общее русло. Мы говорим о том, что 20 миллионов человек прошли через ГУЛАГ. То, что в годы сталинского режима не менее миллиона были расстреляны по политическим мотивам. Но я думаю, мы все согласимся, что эти цифры, они ни о чем не говорят. Ни один нормальный здоровый человек не может себе представить, что такое 20 миллионов людей или миллион человек. И это та ситуация, в которой, когда гибнут миллионы, это статистика, когда гибнет один, это трагедия. И наша идея заключалась в том, чтобы одушевить вот эти вот безликие огромные цифры, вот эти колоссальные цифры жертв, о которых мы говорим, когда вспоминаем это время, и показать их, знаете, ну, как говорится, через призму личных историй. И чтобы привлечь внимание к этому проекту, естественно, мы решили, что сначала необходимо привлечь каких-то известных людей, и очень благодарны всем, кто снялся в этом проекте и рассказал свою историю, и причем под своей историей мы подразумеваем не только рассказы о членах своей семьи, бабушках, дедушках, возможно, родителях, но и соседях, знакомых, всех тех людях, память о которых осталась в семье. И с нами в итоге и Павел Лунгин, режиссер, и Андрей Звягинцев, и Дмитрий Брусникин, и Осип Рахигаус, и музыкант Илья Лагутенко, более известный как Мумитроль, и Андрей Макаревич, и Нойз МС, и много других людей, и актеры, Евгений Миронов, Леонид Глорац, Ростислав Хаит, Анатолий Белый. Много, действительно, спасибо им большое. И вообще идея проекта, мы надеемся, что он превратится в такой, знаете, сетевой флешмоб, потому что мы призываем всех людей поинтересоваться историей своей семьи, если вы ее не знаете. Это вполне вероятно, потому что, к сожалению, старшее поколение уходит, а вместе с ними уходят и истории, и информация о жертвах. Нам кажется, что это важно знать. Мы просим поделиться своими историями в социальных сетях с хэштегом «Сталин дал приказ», так чтобы затем это можно было все легко найти, прочитать и действительно понять, о чем же идет речь, когда мы говорим о миллионах репрессированных или погибших.
Вообще, от той страшной страницы истории, которую называют коротко 37-й год, не все родственники репрессированных хотят вспоминать. О родственниках палачей говорить не приходится. История Дениса Карагодина, который узнал имена убийц своего прадеда и получил извинения от внучки одного из палачей, скорее исключение из правил. Кроме того, известно, что палачи, выполнив свою гнусную работу, через некоторое время оказывались уже в роли жертв. Есть ли в вашем проекте такие истории?
Знаете, к сожалению, таких же известных случаев я не знаю. Но что мне кажется важно, в том числе и в контексте этого проекта, потому что действительно есть такая дискуссия. Одни говорят, что мертвое должно остаться мертвым, и нам не нужно поднимать имена людей, которые были на стороне палачей, если так можно выразить, думаю, что можно. Но мне кажется, что неважно, чей вы потомок. Это все равно, что ваш бабушка или дедушка, и важно знать историю своей семьи, и ею не нужно стыдиться. В любом случае, сегодня мы все равно должны с уважением относиться к памяти своих предков, но важно знать, что было до нас, и делать из этого какие-то выводы. Я не думаю, что внук отвечается за дела своего предка. Но знать, что было, делать из этого какие-то выводы, принимать решение, хочется ли тебе, чтобы повторялась история или нет, вот это, наверное, важно.
Говорила пресс-секретарь Комитета гражданских инициатив Анастасия Урнова. Историк и публицист Николай Сванидзе рассказывает в этом проекте о своих двух дедах. Один, в честь которого Сванидзе назвали, был арестован в 1937 году, а через неделю расстрелян. Судьба другого сложилась менее трагично, но репрессий и ему не удалось избежать.
Сталин для меня менее важен, чем все, что связано с системой, им во многом созданной. Сталин давно в могиле, как известно, и он не восстанет. К ужасу своих многочисленных поклонников. Я думаю, что им в страшном сне только мог бы присниться восставший из пепла Сталин. Вот. Но этого не будет. Система важна, потому что она в каких-то своих направлениях, в каких-то проявлениях, она жива, в отличие от него, в отличие от своего создателя. И я считаю, что просто нельзя врать нашим детям. Вот и все. Поэтому любой проект такого рода, он для меня важен. Если есть возможность в нем поучаствовать, то я буду участвовать.
В оправдании сталинских репрессий часто говорят о том, что эта цена была заплачена за порядок в стране, за успехи в экономике. Директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан категорически не согласен с такой позицией и в том числе и по этой причине считает важным свое участие в антисталинском проекте.
Я не знаю, честно говоря, что в данный момент может быть важнее. Мы все погружены в споры о деталях экономической повестки, какой должен быть в стране рост или как должна быть фамилия президента. Но постепенно все больше и больше забываем о тех страшных страницах истории, которые мы, вернее, наши ближайшие родственники, наши предки пережили, о миллионах жертв, о чудовищном терроре, о том, к чему приводит тоталитарная политика, чему приводит попытка оправдания деления людей на своих и чужих, создание в обществе атмосферы агрессии. А мы же видим результаты опросов. Люди, во-первых, все меньше и меньше знают об этом, а во-вторых, все больше и больше оправдывают. Какой-то памяти, какое-то мнение людей, которых хоть как-то уважают в обществе, я надеюсь, что какое-то уважение ко мне сегодня есть, мы должны сохранять и развивать.
Репрессии и расстрелы поклонники Сталина оправдывают тем, что он был эффективным менеджером. Вы, как экономист, можете оценить эту эффективность?
Вы знаете, этот вопрос, в отличие от многих других вопросов экономики, есть абсолютно четкий ответ. Сталинское руководство страны было абсолютно бездарным. И с экономической точки зрения, и со структурной точки зрения. Я сейчас не хочу брать во внимание политические вопросы, вплоть до вопроса, была бы вообще Вторая мировая война без Сталина или нет. А с точки зрения экономической, страна, конечно, очень много потеряла за это время. Единственное, что удалось сделать, и то удалось сделать относительно, и мы видели это хорошо, кстати говоря, по началу Второй мировой войны, эту относительность. Так вот, единственное, что удалось сделать, это построить военно-промышленный комплекс. Построен был на костях и на крови, на миллионах жизней людей. Ни нормальной инфраструктуры, ни нормальной индустрии, ни нормальной промышленности, создающей, скажем, здания и сооружения, ни основ того, что во всем мире в это время создавалось, как современные рынки, сделано не было. Более того, те базовые вещи, на которых страна могла экономически держаться, как, например, сельское хозяйство и там диверсифицированное производство продуктов питания, были просто уничтожены теми методами, которыми работали эти горе-руководители экономические. Плюс, конечно, даже те системы, про которые сейчас наиболее горячие головы говорят, как про оправданные на момент, типа системы лагерей. Эти системы, несмотря на чудовищный адский труд и низкую себестоимость работы, были убыточными все время своего существования. Их приходилось дотировать. И если бы тот же Беломорканал, например, строился силами свободных людей, он бы обошелся бы намного дешевле.
Тогда позволю себе спросить, откуда взялось и почему возникло это словосочетание «эффективный менеджер»?
Я не помню исторически точно, кто его впервые произнес, но это не был умный человек. Либо это был человек злонамеренный. Помните, Михаил Сергеевич Горбачев когда-то запустил мем, он сказал, что тот, кто с этим не согласен, тот либо негодяй, либо идиот. Вот я думаю, что в данном случае это абсолютно тот случай. Тот, кто сказал эту фразу про Сталина, либо негодяй, либо идиот.
Говорил директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. Проект «Сталин дал приказ» начинает свою работу в День памяти жертв политических репрессий. Его авторы надеются, что в ближайшее время проект пополнится личными семейными историями. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Башкирии члена движения «Открытая Россия» Виталия Буркина лишили адвокатского статуса из-за критики им российской судебной системы в социальных сетях. Это решение было принято на заседании Совета адвокатской палаты Башкирии. Сам Буркин назвал его абсурдным и предположил, что таким образом от него хотят избавиться как от неудобного адвоката. Рассказывает наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Дисциплинарное производство в отношении Виталия Буркина было возбуждено после обращения в адвокатскую палату председателя Верховного суда Башкортостана Михаила Тарасенко. 12 сентября адвокатская палата республики подготовила распоряжение о возбуждении дисциплинарного производства. В нем отмечается, что Буркин активно использует социальные сети, его публикации там носят, цитирую, «ярко выраженный негативный характер в отношении судебной системы, содержит различного рода критику и претензии в адрес судов», конец цитаты. Также отмечается, что больше половины публикаций Буркина на тему, цитирую, «коррупции, подкупа судей, предвзятого вынесения судебных решений», а также некоторые его тексты содержат шаблонные и провокационные формулировки, конец цитаты. Речь в основном идет о блоге в живом журнале, который ведет адвокат. Адвокатская палата посчитала несоответствующими деятельности адвоката такие посты Буркина, как «судейское жульничество», «судейская самоволка», «судьям все можно» или «как покрывают судьи в Башкирии», «как стать федеральным судьей». В серии текстов под названием «Судейская самоволка» Буркин обвинил руководство Уфимского районного суда в том, что они самовольно установили дорожный знак, запрещающий въезд на территорию суда. В посте «Судьям все можно» или «Как покрывают судьи в Башкирии» адвокат написал о том, что в 2012 году несколько судей Уфимского районного суда оказались причастны к хищению земельных участков, но избежали ответственности. По мнению палаты, в этих материалах Буркин нарушил такие принципы деятельности адвоката в интернете, как профессионализм, достоинство, сдержанность и корректность. Заседание Совета адвокатской палаты по делу Буркина длилось около 15 минут и, по его словам, напоминало допрос, как в НКВД, рассказывает Виталий Буркин.
Официальная формулировка, огульная, острая критика судебной власти, которая, по мнению нашего адвокатского республики, является недопустимой. Меня вызвали в Совет адвокатской палаты, начали достаточно на повышенных тонах объяснять, как неправильно ругать судебную власть. На мои контрдоводы о том, что, извините, есть гарантия независимости адвоката, которая установлена федеральным законом, вообще-то, об адвокатской деятельности, адвокатуре, а также Конституцией, о том, что адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выражение своего мнения, если только его виновность не установлена приговором суда, Совет палаты мне объяснил, что я неправильно толкую положение законодательства. И это они сейчас определят, виновен я или не виновен.
Какие были неформальные причины для этого дела? С чего вообще все началось?
Началось с письма в адрес адвокатской палаты председателя Верховного суда республики, где он указывал, что я оскорбляю судебную систему Республики Башкортостан. Чего делать, по мнению председателя, нельзя. Я, разумеется, никак не мог представить, что эту позицию может поддержать адвокатское сообщество, но вот случилось вот это. По сути, меня осудили, потому что меня признали виновным в оскорблении судебной системы.
Какие ваши посты или какие ваши высказывания они сочли оскорбительными?
В живом журнале посмотрите мой блог. Там вот есть очень замечательные истории про то, как, например, судьи у нас землю воруют. Где-то связано просто с вынесением статьи, которая на тему неправосудных приговоров, извращения закона, права. Влияла именно моя принципиальная позиция, которую занимаю всегда в защите по уголовным делам. А публикация, это уж, я так понимаю, наверное, повод. Если я вижу фальсификацию, я о ней пишу. Если я вижу незаконность приговора, я не просто его обжалую, но еще и рассказываю об этом в средствах массовой информации.
Могли бы немножко рассказать о себе, да, как долго вы работаете, работали адвокатом, какие дела беретесь?
Политических дел у меня не было, может, одно-два. У меня в основном защита должностных лиц, коммерсантов, заказные уголовные дела. Не обязательно чиновники, простые люди, рабочие, скотники, хоть кто. Если я вижу интересное дело, и человек действительно страдает незаконно, я за это дело берусь. Защищал вот недавно Сагита Исмагилова, очень уважаемого в республике человека, да, вот он в оппозиции состоит по обвинению в экстремизме. Тоже там обвинение совершенно липовое. Мне, может, там, не знаю, так повезло, да, за 12 лет адвокатской практики у меня очень много вот ко мне обращается именно людей, которых там не просто там срок назначили неправильно, а которые неправильно привлекаются вообще, в действиях которых нет состава преступления. И поэтому у меня вот постоянно были вот оправдательные приговоры, реабилитация, я много кого реабилитировал, взыскал эти реабилитации. Ну вот перешел дорогу, надоело, наверное, со мной, и они решили вот таким образом избавиться от меня. Устроили мне допрос, как в НКВД, адвокаты, это адвокатское сообщество, представляете? Какое ты имеешь право критиковать судебную систему? Кто тебе такое право дал? Я им отвечал, что извините, я свою позицию письменно обосновал, где я указал, что есть гарантия независимости адвоката, есть свобода слова. Вот привлечете, был бы приговор о том, что я кого-то оскорбил, я бы сам бы пришел и бросил сюда адвокатское удостоверение. По нашему российскому праву невозможно оскорбить судебную систему, невозможно оскорбить государственный орган государственной власти. А тут мне вменили, что я просто всю судебную систему оскорбил. Должно быть конкретное решение суда об этом. И конкретные люди, что я оскорбил судью Иванова, судью Петрова, например. Но этого нет. Это абсолютно абстрактное обвинение.
А какого-то давления, угрозы, что-то такое в ваш адрес, ничего подобного не было?
Не было. Прям угроз не было. Были вот там от знакомых, вот, которые в системе работают, намеки, там, которые передавали мне пожелания, что ты вот осторожнее, ты аккуратнее, там вот это вот, ты лучше бы вот этого не защищал там и так далее. Вот. А таких угрозов не было.
Рассказывал Виталий Буркин. Вице-президент адвокатской палаты Башкортостана Ильшат Махмутов так объяснил решение по Виталию Буркину изданию «Проурал.Инфо». Далее цитата. Адвокат Буркин на заседаниях квалификационной комиссии Совета адвокатской палаты не смог подтвердить размещенные им в сети интернет некорректные и оскорбительные высказывания в адрес суда, основанные на слухах и домыслах, чем и дискредитировал профессию адвоката. Конец цитаты. Обжаловать решение региональной адвокатской палаты можно только через суд. И то оспорить можно только саму процедуру вынесения решения, а не его суть, поясняет управляющий партнер адвокатского бюро адвокат Рамиль Ахмедгалиев, сотрудничающий с правозащитной организацией «Агора». Он отмечает, что региональные адвокатские палаты могут возбуждать дисциплинарное производство и наказывать адвокатов, исходя из собственного понимания ситуации и законов. Например, для адвокатов Башкирии с 20 декабря прошлого года существует норма, по которой они обязаны согласовывать с адвокатской палатой свои выступления в средствах массовой информации, в том числе и те, что не связаны с адвокатской деятельностью. В интервью «Радио Свобода» Рамиль Ахмедгалиев подробнее рассказал о том, как работает система привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности и как можно использовать этот механизм для устранения из профессии неугодных адвокатов.
На сегодняшний день процедура привлечения к ответственности, она завязана на региональную палату. Президент региональной палаты возбуждает дисциплинарное производство. Он возглавляет апелляционную комиссию, которая дает заключение, есть нарушение или нет. И он же возглавляет совет адвокатской палаты региональной, которая принимает решение. Никакого некого органа все-таки независимого в адвокатском сообществе корпорация не предусматривает. Весь вопрос завязан на конкретную региональную палату. Какой бы смысл свои решения не вкладывала федеральная палата, региональная палата может истолковать и толковать их по-своему. Никакого единообразия в подходе и толковании тех или иных норм кодекса профессиональной этики нет. То, что касается башкирской истории, я не могу ее комментировать в силу кодекса, потому что я не являюсь ни представителем, ни региональной палаты этого конкретного адвоката. Если речь идет о... Вообще может ли адвокат критиковать судебную систему? Но, на мой взгляд, он может критиковать, если это сделано в соответствующих рамках, без нецензурщины, без соответствующих вот выражений оскорбительных, которые общеприняты и считаются оскорбительными. Да? То есть он же не называл там сотрудники милиции являются козлами, да, в качестве примера. То есть это еще можно было сказать, это на грани. Ну и, соответственно, вопрос наказания, это же самый суровый вид наказания. Это фактически речь идет о запрете на профессию. Насколько это было адекватно? Адвокатура на сегодняшний день, я бы сказал, единственный островок в современной России, островок такой, гражданское общество, которое не просто существует, а еще и реально работает. И поэтому ему, конечно, следовало более сплотиться от различных действий государственных органов и нападок.
Какие есть механизмы обжаловать решение вот республиканской палаты?
Единственный механизм – это только судебный. Письмо от председателя Верховного суда Республики Башкортостан, с чего все началось. Адвокат имеет право обратиться в суд по месту нахождения региональной палаты. Но при этом есть еще и новелла в Кодексе профессиональной этики, действующая с этого года. Адвокатам запрещено обжаловать решение о лишении статуса или решение совета. По обоснованию только можно ставить вопросы под сомнение, процедурные моменты, процедурные вопросы. Это вопрос тоже спорный, потому что многие юристы и адвокаты говорят, что Кодекс профессиональной этики вводит ограничения процедуры, то есть фактически вводит ограничения на обращение в суд для гражданина России.
Мы знаем, что сейчас очень большое количество дел за какие-то посты в интернете, вот это все экстремизм, и многие воспринимают это как способ расправы с неугодными. Этот башкирский случай, да, безотносительно комментариев, насколько он может быть таким сигналом, да, опасным сигналом? Могут ли теперь начать адвокатов лишать статуса и таким образом устранять профессии за посты в интернете?
Такой вариант развития события не исключается. Такие опасения были. Не могу сказать, что это будет вот одинаково во всех регионах. Мне, например, по Республике Татарстан вот таких случаев в принципе неизвестно. Да? То есть, ну, мне часто приходится общаться с журналистами, чтобы мне там президент палаты или член совета палаты как бы высказали какие-либо претензии, хотя бы устные, вот ни разу не было. Поэтому насколько она будет вот такой носить повсеместный характер, не готов сказать. Но что в регионах такие случаи время от времени будет возникать и будет их больше, да, я думаю. Вы закон об экстремизме правильно отметили. Вот в практике по экстремистским делам, и там, где речь идет о языке вражды, о дискриминации, его фактически превратили в закон борьбы с критиками власти. Вот такой подход ненормальный есть. Как здесь с кодексом будет, да, вопрос, я бы сказал так, вот эти новые положения, новые стандарты по деятельности адвокатов в публичном пространстве, они беспокоят сообщество адвокатов. Есть ощущение, что это может играть и против адвокатов.
Заключает Рамиль Ахмедгалиев. По данным Федеральной палаты адвокатов, в 2016 году к дисциплинарной ответственности были привлечены 3002 адвоката. 466 из них были лишены статуса. Основные причины для лишения статуса – это ненадлежащее исполнение обязанностей перед доверителем, нарушение норм профессиональной этики и неисполнение решений органов адвокатской палаты. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Американский актер Кевин Спейси открыто заявил о гомосексуальной ориентации. Спейси написал в Твиттере, что его ближайшему окружению известно о том, что он всю жизнь был бисексуалом, а теперь предпочитает мужчин. «Я хочу сказать об этом честно и открыто», — заявил актер. Спейси сделал это признание после того, как другой актер, Энтони Рэп, обвинил его в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда Рэпу было 14 лет. По словам Рэпа, это произошло после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись. Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэпу свои извинения. В последние недели в США вспыхнул скандал вокруг сексуальных домогательств в кино и шоу-бизнесе. В октябре несколько десятков женщин обвинили одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда, Харви Вайнштейна, в приставаниях и насилии. Продюсера исключили из американской киноакадемии, а полиция начала расследование. Апелляционный суд подтвердил разрешение на монтаж турбин производства концерна «Сименс» в аннексированном России Крыму. Таким образом, суд не удовлетворил жалобу немецкого концерна на отказ в аресте турбин. Ранее арбитражный суд Москвы дважды отклонил требование «Сименс» наложить арест на 4 турбины, которые были поставлены в Крым в 2017 году в нарушение санкций Европейского Союза. «Сименс» также потребовал прекратить монтаж турбин, который уже ведется российской стороной, и запретить любые сделки с этим оборудованием. Российская сторона утверждает, что турбины, доставленные в Крым, были приобретены на вторичном рынке. В штабе телеведущей Ксении Собчак рассматривают варианты ее выдвижения на выборах президента в марте 2018 года от партии «Парнас» или «Гражданская инициатива», а также самовыдвижение. Об этом агентству РБК рассказали три источника в штабе Собчак. Глава предвыборного штаба Ксении Собчак Игорь Малашенко отметил в этой связи, что партия «Парнас» могла бы облегчить процедуру сбора подписей. Но переговоров в настоящее время нет, добавил он. Согласно закону о выборах президента, кандидат, идущий на выборы от непарламентской партии, должен собрать не менее 100 тысяч подписей граждан, а в качестве самовыдвиженца не менее 300 тысяч. В то же время в штабе Собчак наиболее вероятным вариантом называют ее самовыдвижение. Стратегия против всех, избранная Собчак, с электоральной точки зрения, выгоднее, чем выдвижение от партии, сказал один из источников РБК. Продолжаем программу «Время свободы». Крупнейшее литовское издательство «Альма Литера» разорвало сотрудничество с Рутой Ванагайте, автором нашумевшей книги «Наши», рассказывающей об участии литовцев в массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны. Все ее книги, включая вышедшую недавно автобиографию «Курица с головой Салаки», изъяты из продажи в торговых точках и электронных магазинах. Глава «Альма Литера» Дунголи Вилюнини пояснил, что недавние высказывания Руты Ванагайте неприемлемы и идут вразрез с ценностями издательства. Недовольство издателя вызвали высказывания Ванагайте об одном из лидеров литовского партизанского движения Адольфасе Романаускасе Ванагасе. Рута Ванагайте заявила, что согласно документам, найденным ей в архивах, в 40-х годах прошлого века Романаускас Ванагас сотрудничал с МГБ СССР. Рута Ванагайте ответила на вопросы моего коллеги Марка Крутова.
Что произошло с вашей новой книгой? Из-за чего она была изъята из продажи, а договор с вами расторгнут? Вы сейчас это понимаете уже?
Я не знаю, издательство пока ко мне не обратилось ни с каким расторжением, но просто я знаю из прессы, что они книги изъяты из продажи и будут уничтожены. У меня 5 книг, и все они бестселлеры, но ни одной книги нету про партизанов, или что последняя моя книга — это автобиография.
Вы хотите сказать, что все книги, которые были когда-либо изданы и еще не проданы, будут теперь изъяты из продажи и уничтожены, да? А как об этом стало известно, понятно? Будут ли они, например, изыматься из библиотек, где они тоже наверняка есть?
Я не знаю, знаете, как далеко это пойдет. Я просто знаю, что поскольку это зависит от издательства самого, а книги уже все изъяты из продажи, из всех магазинов, и не знаю, они уничтожены физически или еще нет, но будут уничтожаться.
Вы же совсем недавно презентовали эту книгу. Получается, что люди просто теперь не смогут ее прочитать? Или у вас есть какой-то план Б на этот случай, чтобы донести эту книгу до читателя другим образом?
Все эти книги были уже в продаже. И презентация книг произошла с участием представителей и руководства этого издателя. Это произошло в четверг вечером, а пятницу утром я узнала, что книги будут изыматься и уничтожаться. Что-то произошло за ночь.
То есть вы уже попытались как-то сами это проверить. Действительно, книгу уже купить нельзя.
Да-да, нет, книгу уже нету в продаже. Ни в интернете, ни в магазинах уже нету их.
Что это за книга, да? Насколько я понял, это автобиография. Это попытка осмыслить то, что произошло с вами
да.
за последние два года,
да,
с момента
да.
выхода предыдущей
нет,
книги.
Да, это все мои 62 года. Советские времена, все страны, все люди, которых я узнала, все события моей жизни, большое количество интересных людей. И потом есть 7 уроков жизни про любовь, про родину, про человеческую жизнь. Ну, это просто такая, знаете, автобиографическая книга, где осмысливаются уроки жизни.
В этой книге каким-то образом затрагивается то, что произошло с вами 2 года назад, когда вышла книга «Наша»?
Да, да, там есть несколько страниц о том, что произошло, и как я на это реагировала. Это важная часть моей жизни, книга «Наша» и реакция общественности на это.
Если это всего пара страниц, что же, по вашей версии, стало причиной вот этой ситуации с книгой?
Очень простое, потому что у меня было много свободного времени. Я узнала, что литовский парламент собирается именовать год 2018 годом партизанского вождя Адольфа Романаускаса Ванагаса. Парадокс, что это как у меня фамилия. И я вспомнила, что когда я писала книгу «Наши», я там нашла какие-то сведения о нем, что вроде бы он был главарем белоповязочников. Я вернулась в архивы и посмотрела опять в его дело. И я там не нашла никаких документов, чтобы он был причастен к убийству евреев в 1941 году, но зато я нашла некоторые другие сведения из его допросов, что он признал, что он до войны был завербован как агент МГБ, что меня удивило то, что он выдал всех людей, которые ему помогали, его скрывали за 11 лет. И самое большое, что меня удивило, что он в последнем слове в Верховном суде он восхвалял Советский Союз, признавался, что он ошибался, когда боролся против Советского Союза, и что он, если он будет помилован, он будет свою жизнь посвящать советской Литве и будет работать для системы. Меня удивило. И тогда я решила, что, может быть, я возьму эти материалы и принесу их в парламент, чтобы эта комиссия учла их, когда будет голосовать за имена этого года. Но получилось, в день презентации этой книги, вечером должна была презентация моей книги автобиографии, а днем мне позвонил один журналист из Литовского радио и спросил. Все в парламенте говорят, что он не такая уж героическая личность, что он убивал евреев. Нет, сказал я ему, я этого не нашла, чтобы он убивал евреев, он был причастен, но я нашла другие меня поразившие признания. Вот и все. И, значит, это вышло. Вместо того, чтобы идти тихо в парламент, это разразился скандал. Посмело дискредитировал память героя Литвы и работаю на Путина.
Расскажите, если можно, чуть-чуть подробнее нашим слушателям, которые первый раз слышат это имя и фамилию, кто такой в официальной, так скажем, литовской современной историографии Адольфас Романаускас Ванагас?
Он один из самых из глав одного округа партизанского движения, и он боролся против советской власти с 1945 по 1956 год, когда он был арестован.
А МГБ завербовало его?
Это написано, что его МГБ завербовало в 1940 году, до того, как он стал партизаном. Это он признал, и это в документах КГБ. Но что сейчас говорится в Литве, что документы МГБ и все допросы им нельзя доверять, потому что все люди признавали все, потому что их пытали. Я не знаю, я просто знаю, что очень много литовских диссертаций, книг литовских историографов опираются на эти документы. И некоторые, многие историки говорят, что документы МГБ были только для внутреннего пользования, и поэтому у них есть очень большая степень достоверности, потому что они не были для пропаганды. Они были внутренне, совершенно секретно и очень доскональные. Люди не сами только признавались, те, которых допрашивали, но были и свидетели, были и сотрудники, сотрудники. Я знаю, что литовские историки работают с этими документами. И у меня только возникли вопросы. Я не собиралась ничего не обвинять его, просто вопросы у меня как у писателя, как у журналиста, как у гражданина возникают. И я хочу их представить соответствующим институциям, которые решают о героизации этого человека. Герой ли он, трагическая личность, мученик, я не знаю. Но история не так простая, не так светла, как они хотят это представить. Я думаю, что в демократической стране это вполне нормально. Это нормальная свобода слова и свобода вопроса. Оказывается, нет. Ну и из-за этого, когда этот скандал разразился, это было во всем СМИ, и консервативные историки обрушили, что я работаю на Путина и искажаю историческую правду, потому что те документы, которые есть в архивах КГБ, они, значит, они недостоверны, и люди признавали что-то, потому что их пытали. И тогда издательство решило отреагировать и издало пресс-релиз, что они изымают все мои книги из продажи и уничтожают их.
А когда и кто будет принимать решение, называть ли следующий год в Литве именем Ванагаса?
Это парламент будет. Парламент будет принимать решение. Я не знаю только, когда голосование будет.
Кроме издательства, поступила ли какая-то другая реакция?
Реакция очень многих, особенно консервативных, очень многие отреагировали. Я просто уже всего не читаю. Единственное, что я прочла, это была статья бывшей главы нашего государства Витовда Сландсбергис, который назвал меня Душанскиня. Это значит жена Душанского, который был палачом в Литве, еврей. И в конец этой статьи он сказал, что единственное возможное, что он видит для меня, что я должна сделать, я должна пойти в лес, найти дерево, помолиться и осудить себя. Что есть, по-моему, прямое подстрекательство, что человеку остается только самоубийство. Это угроза, по-моему.
Получается так, что с Ванагасом вы опять попали в какую-то самую болевую точку литовского общества.
Я думаю, это более болевая точка, чем было с евреями.
Да, почему?
Потому что вы знаете, что в Литве считается, что самое святое, что самое волшебное, что в нашей истории было, это партизанское движение. И никакие историки не посмеют этого оспаривать, или если они будут углубляться в это очень-очень опасно. Есть пару книг, пару статей на эту тему, но это давно, и пока последние 5-7 лет все об этом молчат.
Это история партизанского движения. Вот вы говорите, что да, Ванагас, что нету пока документов о том, что он участвовал каким-то образом.
Нет, я знаю, что он был главой белоповязочников, но ни КГБ его не обвиняло в расправе с евреями, ни он сам не признавал этого. Он говорил, что его, он был там только несколько недель в начале войны, и они только охраняли имущество. Так что я не видела никаких документов, чтобы он был как-нибудь связан с массовыми убийствами евреев.
А другие представители партизанского движения во время вашего расследования перед первой книгой, они попадались в поле вашего зрения?
Да, да. Есть очень главари, которые виноваты в убийстве многих тысяч людей, которым стоят памятники по сей день. Борзда и Крикштапонис, допустим. В центре литовского города Укмергес стоит памятник партизану Крикштапонису, который убивал людей не только в Литве, но и в Беларуси. Это массовый убийца. И все историки это признают. Это очень-очень печальный факт.
В советской историографии белоповязочникам, лесным братьям приписывали еще массовые убийства родственников, семей, которых они считали коллаборационистами с коммунистическим режимом, их детей.
Я читала в исторических книгах и в статьях некоторых историков об этих фактах. Я читала, да. Но это исторические книги, и об этом они неизвестны широкой общественности. Я думаю, что эти историки тоже сейчас не выступят в эту полемику, потому что это слишком опасно.
То есть это такая же ситуация, как и с убийствами евреев. Об этом писали,
это
но
хуже.
Круг...
Ситуация хуже. Думаю, что ситуация хуже, потому что дело идет о героях Литвы.
Хуже для вас лично или для всего литовского
Нет,
общества?
Вообще для всего общества, потому что многие мне говорят, если уже дискредитировать и партизанов, если партизаны не были героями, тогда вообще в литовской истории вообще героизма не остается. Люди принимают это очень болезненно. Значит, мы не созрели для правды, нам пока нужны герои, потому что мы еще очень-очень травмированы. И герой вылечивает наши исторические травмы. Ну, значит, я поспешила на 50 лет.
Вы это говорите сейчас с грустной иронией?
Ну, конечно же.
«Курица с головой Салаки», вот это ваша автобиография, она выйдет в России или еще в каких-то странах, на каких-то других языках?
Я не знаю, что будет с правами на рукопись. Я не знаю, я ничего не получила, никаких сведений от издательства. Они там, наверное, работают со своими адвокатами. Никто со мной не связался, просто знаю, что книг нет, и они будут уничтожены. Единственное, что я написала издательству и попросила, чтобы, когда они будут уничтожать мои книги, я бы хотела на этом мероприятии присутствовать лично. Как можете понять, они мне на это не...
С литовской писательницей Рутой Ванагайте беседовал Марк Крутов. Жюри конкурса «За журналистику как поступок» объявило список лауреатов, среди которых редакции 33 печатных и электронных средств массовой информации, телеканалов и радиостанций. В их число попала и редакция русской службы «Радио Свобода». Премия имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок присуждается за материалы, которые становятся продолжением жизненной позиции авторов, последовательно воплощаемые в работе на высоком профессиональном уровне и отстаивают те ценности, которые отстаивал Андрей Дмитриевич Сахаров. Собеседник моей коллеги Любови Чижовой, член жюри конкурса, журналист «Новой газеты» Георгий Бородянский.
Конкурс этот учредил в 2001 году предприниматель Петр Винц. Память о Андрее Дмитриевиче Сахарове, да, и в благодарность, поскольку он очень помог в свое время его семье, ему, когда он был здесь политическим заключенным, в России, я имею в виду, и он, ему благословила на это супруга Андрея Дмитриевича, Елена Боннер, на вот проведение этого конкурса, и первым его председателем был писатель Борис Васильев. Потом менялись председатели. Вот сейчас, долгое время был Алексей Кириллович Симонов, он очень многое сделал. Он, наверное, был лет 15 председателем жюри, но сейчас вот он сам как-то отошел, там он сослался на состояние здоровья. И сейчас председатель жюри Гарри Каспаров. В состав жюри входят Владимир Войнович, Светлана Алексеевич, Лилия Шевцова, ну, в общем, такие известные люди. Я тоже в жюри, да, потому что там часть членов жюри – это те, которые были лауреатами в свое время этого конкурса.
Как вы стали лауреатом, расскажите нам?
Я стал обычным путем, то есть за меня проголосовали члены жюри, это было в 2011 году. Кстати, тогда любопытно, что там, ну, моим соперником был, например, Михаил Ходорковский. Тогда он был номинантом. Ну, так получилось, что выбрали журналиста, потому что там члены жюри журналисты, и они решили проголосовать все-таки за журналиста.
Итак, кто становится лауреатом в этом году? Какие СМИ и по какому принципу вот в этом году присуждается награда?
Мы не знаем. В этом году будет очень серьезная конкуренция, потому что более 800 авторов представили свои работы. И лауреат определится 25 декабря. Ну, где-то вот сейчас в конце декабря. 25-го ориентировочно. Участники очень именитые есть. В том числе есть и Дмитрий Волчек, «Радио Свобода». Да, замечательные авторы. И, ну, ожидается такая очень жесткая конкуренция. Имею в виду, не какая-то между ними там, да, они знать, скажем, да, и наблюдать. Но имею в виду, что у членов жюри будет очень трудный выбор.
Что касается Ордена Мужества, еще есть история с Орденом Мужества.
Да. Вот Орден Мужества, это история пока короткая. Он учрежден в этом году, в 2017-м, совсем недавно. Первым награжденным стал журналист и корреспондент «Новой газеты» Али Фирус. Ну, собственно, вот за то, что он довольно мужественно держится вот в тех обстоятельствах, в которых он находится сейчас. Да, ему очень серьезная угроза практически его жизни. Это угроза депортации с совершенно непредсказуемыми последствиями. Вот. Он, если мы как бы наблюдаем его на каких-то там, да, в каких-то видеосюжетах, он такой человек очень улыбчивый, очень открытый. И в этом он схож с самим, так сказать, Андреем Дмитриевичем Сахаровым, да, потому что... И он как бы становится у нас символом свободы сейчас в стране, да, потому что он человек, открыто заявляющий обо всем, в том числе, вот, скажем, даже о своей ориентации, не только обо всем, но и это нужна большая смелость, да, вот так.
А если вернуться к конкурсу за журналистику как поступок, я так понимаю, что там не только российские СМИ, украинские, белорусские, да, еще да. Какие-то, да. А да, по какому принципу вот как бы вообще отбирались СМИ для участия в этом конкурсе?
Всех участников предлагали членам жюри. Получилось так, что каждый предложил какие-то свои СМИ. Ну вот и сложился вот этот список, который единогласно, скажем, все члены жюри, которые были, они...
Ну и что получает победитель этого конкурса, допустим?
Победитель конкурса получает орден. Орден, кстати, изготовлен из золота и серебра высшей пробы. Такой красивый и такой модерный. Там на сайте есть его образец. Он получает орден, ну и вот такое признание, я думаю, да, и журналистского сообщества. Ну и мнение вот этих людей, которые ходят в состав жюри, оно, я думаю, многое значит, да, потому что там люди признанные, литераторы, журналисты, общественные деятели, публицисты и так далее. Тоже Гарри Каспаров, он очень интересный публицист.
Почему заниматься настоящей журналистикой в России современной уже, можно сказать, что это поступок?
Независимая журналистика – это поступок, это связано с риском, но мы это видим, мы по всем новостям, которые чуть ли не ежедневно, да, о нападениях, об уголовных преследованиях. Это всегда риск. И для того, чтобы заниматься независимой журналистикой, для того, чтобы стать говорить правду, да, нужно мужество. Без этого невозможно, да, поэтому орден так и называется. То есть это те СМИ, которые следуют принципам, скажем, заветам тем, да, которые нам оставил Андрей Дмитриевич Сахаров.
Говорил член жюри конкурса «За журналистику как поступок» Георгий Бородянский. Вопросы ему задавала Любовь Чижова. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию выпуск программы «Икслибрис», который был посвящен лауреату Нобелевской премии по литературе 1997 года Дарио Фо. Передачу подготовил и вел Сергей Юринен. Первый эфир 2 ноября 1997 года.
Primo furto non si scorda mai, un vecchio ergastolano me l'ha detto, si comincia quasi sempre dai pollai, fuggendo con un pollo stretto al petto. Ero appena avanguardista, giovane incensurato, ero appena avanguardista, io giravo per i pollai. Per addestrarmi sul pollo, volevo farci un po' il callo, pollai io non ne trovai.
Первой кражи «Век не забыть», сказал мне старый ЗК, а начал с курятника. Гадом мне быть, кур схватил, и пока. Был я тогда пионером-засранцем, фоток еще не имел. И надо ж, не пруха случилось, а страшное, в луж мудил и сел. Ветер воет, метель метет, тьма хоть выколи глаз, но не везет, так не везет, к тому ж комендантский час. Нет, гадом мне быть, сукой мне быть, первой кражи «Век не забыть».
Ecco un bel parco in cocciai, in un pollaio grande un po' isolato, scassai la rete dentro mi cacciai, vidi un bel tocchino appollaiato.
Помню, такое было дело. Индюшка-курва над курой сидела. Курятник для кур, а она сидит, прямо в упор на меня глядит. Сеть сорвал, ручонку тяну, сокровище в двух шагах. А она, как клювом меня долбанет, рухнул я рылом в куриный помет. И дело мое — швах. Был я тогда авангардистом-засранцем, в пернатах не сёк ни хрена. А тот, кто сёк, кто разбирался, юным фашистом уже считался. Нет, гадом не быть, сукой мне быть, первой кражи век не забыть. Очухался где? В тюремной больничке. Свобода? Вон, за окном. Индюшка, индюшечка, блядская птица. А кем обернулась? Орлом. Сижу я, кукую, чешусь. На нарах печальный постиг меня рок. За антифашистскую деятельность дали ссылочный срок. Нет, гадом мне быть, сукой мне быть, первой кражи век не забыть.
На волнах свободы «Икслибрис» Дарио Фо, Нобелевский лауреат 97 года. В пражской студии наш итальянский коллега Марио Корти.
Описывая творчество этого сатирика, критики и театроведы затрагивают Рабле, шутов Средневековья, комедию дель'арте. Дарио Фо – актер. На сцене этот длинноногий блондин, он, правда, уже не блондин, со светлыми глазами и большим носом играет одновременно разные роли. Болтуна и тупицу доктора, весельчака Бригеллу, лукавого Пульчинеллу, нескладного Орликина, жадного Панталона, трусливого Капитана и так далее. Только эти традиционные маски комедии дель'арте преобразуются у Дарио Фо в героев нашей повседневной истории, в римского папу, американского президента или какого-нибудь очередного шумного персонажа текущих новостей. В последней его пьесе «Дьявол с сосками» объектом сатиры стал бывший прокурор Антонио Ди Пьетро, в недавнем прошлом ведущий следователь в рамках операции под кодовым названием «Чистые руки».
Первым в середине 80-х, еще при советской власти, переводить на русский итальянца начал Николай Александрович Живаго из нашей московской студии.
Дарио Фо представляет собой тот самый синтез всех сторон театрального творчества, который является, по сути дела, на сегодняшний день уникальным во всем мире, потому что это автор, драматург, автор около 50 сценических произведений, пьес. Это режиссер, который практически все эти пьесы ставил сам. Это актер, который везде играл сам. Это сценограф, который сам создавал и создает декорации к своим спектаклям, потому что в свое время он учился архитектуре в университете. И не только архитектуре, но и живописи. И, наконец, это теоретик театра, создавший среди прочего замечательную книгу «Краткий учебник актера». Весь секрет в том, что Дарио Фо следует рассматривать только в синтезе всех этих явлений в тот момент, когда он сам находится на сцене. Вот тогда с полнейшей убедительностью становится ясно, почему этот, в полном смысле слова, человек-театр наконец-то получил эту Нобелевскую премию.
И снова Прага, Марио Корти.
В основе его театрального языка миланский диалект, а вернее смесь этого диалекта с другими галлоитальянскими и венецианскими, своего рода диалектальное эсперанто. Мне трудно себе представить, что остается из этого локального колорита в переводах. Но я сам видел, как иностранцы, не понимая абсолютно ни слова, смеются до упаду на его буфонадах.
Песня Дарио Фо на миланском диалекте в исполнении Милли «Подлец».
Quando sei giovina e stavi in Ludovica, fuminga per vantam seri un belè. Andavi sui bastioni a fa la vita, ma la mia vita l'era un rucchetè. I volt che ne basava stu leggera, e il me stracciava fina i pante d'os, mi me sentì.
Была я молода, жила в квартале Лудовика. Не хвастаюсь, была красива. Ходила я, снимала мужиков. Но одного по-настоящему любила, ракетира. Когда он целовал меня, срывал с меня белье, теряла я рассудок. Так доставал меня, подлец.
Apri la giusta sera sura la gazzetta, ne vunque l'ancata condidane, fai su col fa il commercio della strepa, quel vun all'era proprio il rucchete.
Сегодня развернула я газету. Кого-то заловили с кучей денег на кокаине сделанных. А этот кто-то оказался ракетир. Была я молода, жила в квартале Лудовика. Как классно было с этим подлецом. Он избивал меня до синяков, но нежно целовал и все облизывал. Шелковые приносил он мне чулки со швами черными на икрах. Потом все деньги отбирал, чтобы с другими бабами кутить. В один прекрасный день, как я была глупа. Я по мордам дала ему, послала к черту. С тех пор всегда одна. Одна, как косточка в черешне. Одна, без подлеца.
Perché son senza elme leggera.
Это был фрагмент программы «Икслибрис», посвященный лауреату Нобелевской премии по литературе 1997 года Дарио Фо. Передачу подготовил и вел Сергей Юринен. Впервые она вышла в эфир 2 ноября 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 30 октября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени» – дискуссионная площадка «Радио Свобода». Здесь люди вольны не соглашаться с чужим мнением. Здесь приветствуется альтернативный взгляд, но подкрепленный аргументами и фактами. Я, ведущий Мумин Шакиров, готов предоставить равные условия каждому. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей.